Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святителя Иннокентия Московского и беседуем с его клириком Иереем Георгием Кульчинским. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог вас благословит, дорогие братья и сестры. Рад вас опять слышать. Конечно же, слышать через те вопросы, которые вы задаете. Благословение Господне на вас, милости и Божьей помощи вам.
Батюшка, сегодня бы хотелось поговорить на тему равенства или равноправия в семье. Если вот так вот объяснить, зачем все-таки нужна семья? Потому что сейчас этот вопрос подвергается сомнению.
Ну, вообще, давайте так. Понятие равенства и равноправия мы сегодня отнесем непосредственно к семье. Ни к законам, ни к государству, ни к каким-то, может быть, каким-то отдельным критериям нашей жизни, мы отнесем непосредственно к семье. Для начала я постараюсь более кратко все-таки на этот вопрос ответить, чтобы представление вы имели. Равноправие, оно в семье есть, между мужем и женой. Оно касается и не только воспитания детей, но и непосредственно семейной жизни. А вот равенства в семье нету. И это надо понимать. Это установлено самим Богом. Это, об этом написано в Библии. Об этом, может быть, не знают психологи и так далее, но об этом написано в Библии. Ну, а что же такое семья? Семья – это союз. Союз мужчины и женщины. Союз, который основан на любви. И вот любовь в этой семье, она является вот именно самым главным критерием мужа и жены. Семьи ведь бывают разные. Есть те, у которых есть дети, есть те, у которых нет детей. Поэтому в первую очередь, конечно же, дети – это благословение Божие, да. Даже спорить не будем с этим. Но союз мужчины и женщины – это тоже брак. Это тоже благословение Божие. И, конечно же, в этом случае, когда мы с вами задаемся вопрос о равноправии, то здесь все-таки встает вопрос в плане семейных каких-то отношений между мужчиной и женщиной. Мы ведь сегодня с вами говорим на разную публику. То есть это могут быть люди неверующие, которые просто решили послушать наше радио. Люди, которые еще только воцерковляются. Для них тоже интересно, а как, а что. Ну и люди уже верующие, для которых какие-то истины уже известны. Именно христианские ценности, истины, священное писание, в первую очередь, конечно же. И даже они могут мне что-то научить, меня, и задать какие-то такие серьезные вопросы. Может быть, даже те, которые сегодня услышим с вами здесь. И поэтому говорить вот о всех вот этих трех положениях вот таких людей, там неверующих, воцерковляющихся, да, и семьи верующих, конечно же, очень сложно, потому что в каждой семье разный подход. Но примерно мы хотя бы будем ссылаться на семью воцерковляющуюся. То есть не только верующую, не только те, которые вообще никак к церкви не относятся. Будем ссылаться на семью воцерковленную. То есть, или воцерковляющуюся, вот так назовем. То есть они называют себя «мы верующие». То есть мы в Бога веруем. Вот на такую семью будем ссылаться. В чем же смысл равноправия? В чем оно подразумевается? В Библии прямо об этом говорится. Вот если мы откроем Библию, сразу же с 1, 2 там, по 5 главу мы об этом услышим. Где Господь, создавая первого человека, создает его помощника. Помощника называют женщиной, жена. Так вот, первый человек – Адам. Это, можно сказать, все человек, потому что он является прародителем, отцом всего человечества. Он называет ее как, когда увидел первый раз? Плоть от плоти моей, кость от костей моих. И Бог, создавая эту женщину, этого человека, от плоти, как мы говорим, от ребра Адама, взятого непосредственно недалеко от сердца его, и потом, как мы слышим, гласит Священное Писание, прикрывается плотью, та часть, где была взята часть Адама. для создания его подобного. Какую мы видим здесь тайну? Бог не создал там трех женщин, четырех. Или, может быть, взял бы еще и просто отклонировал бы Адама. Ну, разве Богу это невозможно? Ну, конечно, возможно. Но нужен помощник? На, работай, вот тебе помощник и так далее. Нет. Господь создает подобие Адама, но совсем не похоже на него. Ту, которая будет испытывать влечение, ту, которая будет желать свою вторую половину, от которой она была взята. Это вам сегодня такой, можно сказать, намек, откуда у нас появляется у человека вот именно желание, страсти к женщинам, допустим, у мужчин к женщинам, у женщин к мужчинам. Вот откуда? Это природа, потому что Господь уже вот так создавал. Ну, конечно, здесь мы еще можем примешивать и внутреннее состояние человека, его духовное состояние. И Господь дает заповедь: плодитесь, размножайтесь. То есть следствие их любви, а их союз, вот здесь Господь как раз и создает первых людей, мужчину и женщину, он их двоих создает. Дает благословение на рождение детей. Это тайна, как говорит пророк Моисей. Как это произошло? Как это отделение произошло? Это тайна. Даже святой Иннокентий Херсонский, рассуждая на эту тему, он точно так же говорит, что это тайна. То есть, как это происходило отделение, как этот происходил процесс, нам неизвестен. Но плоть от плоти отделилась. Там, к чему мы стремимся, к тем словам, которых сказал Господь, будете два в плоть едину. То есть мужчина и женщина будет единым целым. Про детей ничего не говорится. Вообще ничего. Только говорится про мужчину и женщину. Вот это то заблуждение, когда многие считают, вот, что ребенок в семье, это вот как бы, понимаете, основа как бы вот такой. И вот если там семья бездетная, то все, им надо развестись, это разойтись и так далее. Да почему? Они являются уже целым. Если у них союз, если у них законный брак, они являются целым. Не сожительство, законный брак. Они являются целым. Они уже благословлены Богом. Когда читаешь вот Библию, ты этим тайнам просто удивляешься, что Господь вот тот дает такую возможность. Ну, знаете, почему я так упомянул о ребенке, что, может быть, для кого-то покажется какой-то дикостью, что как такое возможно? Как дети, это не главное, ведь Господь благословил, плодитесь и размножайтесь. Но я говорю о том, что откуда была взята Ева? Она была взята от Адама, от его плоти. И слова Господа: будете два в плоть едину. Это относилось не к детям, а к мужу и жене. Вот о чем я говорю. И если мы сейчас посмотрим на нашу современную жизнь, ну, при разводе дети никогда никого не держат. Да? Ну, то есть, вот распадается семья. Дети держат кого-то. Ему говорят там, еле ему: ну, у тебя же ребенок. Зачем ты от него уходишь? Ты о ребенке-то подумай. Нет, я так решила. Или он: нет, я так решил, с ней жить не могу. Ребенок не держит. Вот о чем Господь и говорит в Библии. Через пророка Моисея. Но когда мы затрагиваем вопрос равноправия в семье, то здесь уже, конечно, подразумевается отношение внутреннее. Вот когда есть любовь, есть союз, есть вот это единение, потому что без любви этого союза не будет, то равноправие, оно подразумевает внутренние духовные отношения между мужчиной и женщиной. Как они относятся друг к другу. Ведь у нас как? У нас бывает так, что мужчина или женщина могут ставить, допустим, свою работу на первое место. Семья уже на втором. Какие-то свои интересы, там, спортивные интересы, там, может быть, какую-то развлекаловку на выходные дни, друзей на первое место. А как же твоя вторая половина? И вот здесь происходит трагедия, здесь происходит нарушение любви. То есть вот это право обоих, оно начинает нарушаться. Но это мы когда касаемся друг друга, То есть мужчина претендует на женщину, имеет право, и женщина претендует на мужа, она тоже имеет право. И как мы говорим в посланиях, вот, в посланиях апостольских, что муж, он, если оскверняет себя, он оскверняет свою вторую половину. То есть право действует на обоих, но нарушение закона приводит к чему? К греху. И, конечно же, когда мы сразу, допустим, перейдем к тому, что когда в семье есть дети, вот здесь становится самое интересное. Мы обычно как думаем? Право действует только на папу. Да? Что, допустим, папа может делать все, еще ссылаясь на Священное Писание, еще и говоря о том, что там, ну вот видишь, жена да убоится своего мужа, ссылаясь на Священное Писание. Да нет, оказывается, совсем не так. Священное Писание вот гласит как? Что мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Как Христос возлюбил церковь. То есть мужья должны так любить своих жен, как Христос возлюбил свою церковь. Возможно ли это? Я думаю, очень даже возможно. Конечно, есть такие очень интересные слова, обращенные к женам, что жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяет, говорит апостол Павел в послании к Тимофею, не властвовать над мужем. Вот понимаете, а Священное Писание, оно обращено и к мужу, и к жене. И мужа вразумляет, и жену вразумляет одинаковыми правами. До Вавилонского пленения права, что у мужчин, что у женщин, были практически одинаковые. Женщину нельзя было, состоящую в браке, не выгнать, не убить, не отдать в рабство. Уже в Вавилонском пленении это уже можно было. А до Вавилонского пленения нельзя было. То есть вот они права, вот они семейные отношения, внутри семьи какие положения были. Но а когда мы касаемся вопроса равенства, здесь же надо понимать, что все-таки женщина – это сосуд, который очень хрупкий, и о нем требуется забота. В большей степени, конечно, от мужчины. У нас есть всякие мужчины, женоподобные, там есть мужчины, которые сами требуют к себе ухода какого-то, наоборот, заботы со стороны женщины. И некоторые женщины таких любят, им такие нравятся. Но большинство женщин все-таки хотят принца на белом коне, победителя. Того, который будет их завоевывать. Того, который будет вот нести проблемы на себе. Они будут ему только подсказывать. Вот там надо проблему решить, там все хорошо. Идет и решает. Вот там бы еще сделать это. Все сделаем. И так далее. Вот, пожалуйста. Никакого здесь равенства нету. Здесь приоритет у мужчины. И это Богом установлено. Потому что даже в слова Господа, обращенные к Еве, прародителям нашим, были как сказаны. Ты будешь испытывать влечение к своему мужу. Не муж к тебе будет испытывать влечение, а ты будешь испытывать это влечение. Так говорит Священное Писание. Так говорит Господь Бог о слабом этом сосуде. Но любовью они дополняют друг друга. Вот что очень важно знать. Вот я надеюсь, что, конечно же, наши слушатели поймут, может быть, меня косноязычного такого, и все-таки вот, будут разделять эти вещи, равноправие и равенство.
Матюшка, а влечение – это не любовь, это что-то другое?
Влечение, я думаю, это все-таки не совсем любовь. Вот не совсем. Почему? Потому что ведь это проявление наших чувств. Чувства у нас бывают обманчивы. Влечение мы можем испытывать к человеку, который имеет, может быть, какую-то харизму. Ну, знаете, вот бывает иногда выступает какой-то актер или, может быть, певец, и у него появляются вот такие фанаты. И вот они готовы ночь стоять, они готовы там, я не знаю, ждать его. Но это не значит, что они его любят. У них вот такое внутреннее влечение к этому человеку, исходя из того, что он делает. Какая-то любовь. Они даже не знают, что это за человек, а как любовь проявляется. И что такое любовь? Даже любовь бывает разной. Даже любовь бывает разной. Но мы можем сказать как? При настоящей христианском союзе, при настоящей христианской любви друг к другу, мужчины и женщины, у них это влечение, оно усиливается. Вот оно, знаете, как бы переходит из разряда таких половых, как мы называем, отношений мужчины и женщины, да, в раздел духовных, вот такого влечения друг к другу. Они не могут друг без друга. Их влечет друг к другу. Поэтому здесь надо все-таки вот какие-то границы ставить.
Все-таки я не понимаю, если женщину влечет к мужчине, а мужчину нет, то есть он может прекрасно обходиться без женщины, и вообще он в этом смысле как бы свободен.
Но опять же, что значит женщину влечет к мужчине? Ну, что, вот что в эти слова мы вкладываем? Женщину влечет к мужчине. В половом смысле ее влечет к мужчине. В интеллектуальном смысле, в духовном смысле. В каком они состоянии находятся сейчас, на данный момент? Они являются мужем и женой? Это ведь разные вещи. Ведь даже союз, брачный союз, вот давайте, допустим, мы сейчас говорим о семье, да? То есть это брачный союз. Если женщину влечет к своему мужу, что здесь плохого?
А мужчину не влечет, потому что Господь ему этого не говорил, правильно?
Да нет, вы не совсем меня допоняли.
Я имею в виду, батюшка, что женщина зависима от отношений, ей нужны и важны отношения. Ну, как я понимаю вот это вот как бы господние вот эти вот слова, обращенные к женщине. А мужчина, он свободен.
Мужчина, он, в принципе, может обойтись без вот таких отношений. Может обойтись. Почему? Ну, если мы сейчас вот обратимся в современный мир, да, с вами окунемся, то, приходя вот ко мне многие девушки, женщины, они приходят с той проблемой, что мужчина, он не хочет создавать семью, ему эта ответственность не нужна, а у женщины влечение к нему, она готова, она вот в эти влечения, как вы сказали, да, вот, и как священно, Писание говорится, да, в Библии, то есть жена будет испытывать влечение к своему мужу. Ведь в ней это закладывается, природа. Она хочет семьи. Мужчина нормальный, адекватный, он тоже этого хочет. Но мы же сейчас с вами говорим о тех людях, которые впали в грех, у которых есть падшая природа, которые соблазняются этой жизнью. Зачем нести какую-то ответственность? Зачем нести какие-то на себя обязанности? Ведь любая семья, она уже подразумевает эти обязанности, она уже подразумевает эту ответственность. И поэтому то, что вы говорите, допустим, к примеру, да, по отношению к женщине, что неужели только женщины испытывают такое влечение, и мужчины испытывают, нормально, адекватные, которые хотят семьи, которые хотят быть два в плоть едину, исполнить эту заповедь, быть полноценны. Даже вот знаете, как скажу, вести полноценную духовную жизнь в семье, в союзе брачном.
Не совсем, батюшка, мне понятна история с семьей, потому что если вот в раю не будет ни мужеского пола, ни женского, значит, это вообще все уже отпадает и никому не нужно. То есть эта история, она как-то вот была временной, и ну, это как наказание какое-то, что ли.
Знаете, в раю не будет мужеского пола, ни женского, и там не плодятся, не размножаются.
Ну.
Это так.
Ну, то есть, вот райское состояние, это вот...
Райское состояние, оно ангельское. Вот как фарисеи, когда искушали Господа в Евангелии, как мы читаем Священное Писание, мы слышим. Господи, а чьей же она будет женой? 7 мужей она имела, все умерли, чья она женой станет? И Господь говорит, не знали вы Священное Писание и, видимо, плохо его читали. Раз вы не слышали, о чем вас учил Моисей и пророки и так далее. В Священном Писании что говорится? Будут как ангелы подобные, Господь говорит. Ангелоподобные. Где они в раю уже будут не плодиться и не размножаться. То есть создавая между собой, между мужчиной и женщиной, союз, брачный союз, между собой они облекаются вот этой благодатью Христовой. Между собой они приобретают новую плоть, духовную плоть, которая их объединяет вместе. Вот эта благодать Божия объединяет вместе. И они становятся как ангелы. И в рай переходят как ангелы. Но мы же дальше-то что слышим? Уже в противовес вот этому всему благому такому и богоугодному союзу, что может его разрушить? Грех какой? Прелюбодеяние. То есть грех измены. То есть вот этот брачный союз может разрушить грех измены. Поэтому для нас, мне кажется, все прекрасно Господь рассказал в таких подробностях, что, не знаю, только христианство, наверное, знает такие подробности. Когда задаются таким вопросом, а как же будем жить вечно, а с кем мы будем жить и так далее. Там.
Ну да, это ж интересно, батюшка.
Я уже развелась, а вот у меня второй муж, а с кем я буду в раю там и так далее. То есть люди вот такие вопросы, знаете, задают. Конечно, они интересные сами по себе. Но все в Священном Писании ведь написано, все ответы даны для нас. Если тебе муж изменил, ушел от тебя, ты вышла законным браком второй раз, тебе разрешается, потому что ты греха не совершала. Ну, конечно, ты со вторым мужем будешь в раю. Все для нас. Для нашего счастья. А счастье, вы знаете, как переводится на нас, на наш язык, на уже русский. Это сейчас. Это вот то состояние, в котором мы находимся сейчас. Поэтому нет никаких тут противоречий. Все досконально Господь нам разъяснил, по полочкам разложил.
А в раю женщина уже не будет вот этим немощным сосудом, который там надо всякое обихаживать.
А про равноправие-то я вам о чем говорил-то в самом начале-то. Вот в этом-то и суть.
Хотя в раю же она вот пошла одна и получила приключение. То есть получается, что надо как-то за ней было следить.
Кому? Мужу? Так мужу за женой надо следить и сейчас.
Нет, я вам про то говорю.
Ну, вы знаете, образ жизни первых людей был такой, что они не знали, что такое грех. Они не знали, что такое падшее состояние. Они не знали, что такое жить без Бога.
И слово «следить», наверное, тоже...
Ну, да, тут как бы оно к этому не относится. Ну, разве что Господь не видел, когда они прятались от Него? Когда Господь звал «Адам, выйди ко мне, где ты?» Но разве Господь не знал, что там происходило? Разве Господь не знал, когда искушал змей? Ну а как бы они ценили бы то, что имели? Как бы они получили этот опыт, познания? Это было их решение, да. Это было их решение. Но Господь им для этого свободу и дал. Ведь то, что у нас есть, это самое драгоценное. Свобода, которую у нас забрать никто не может. Только мы решаем, как и какую семью мы хотим создать. Хорошую, благочестивую, счастливую. Ну или так, как жили наши родители. Но это и то, знаете, бывает даже самый хороший вариант. Потому что посмотришь, некоторых родителей лучше, чем их дети.
Батюшка, спаси Господи, я надеюсь продолжить в следующий раз этот разговор. Да. Потому что много вопросов осталось.
Много вопросов осталось, это точно. И, конечно, не все так просто, как бы мы бы хотели, кажется. Но Господь для нас устраивает настолько все легко и доступно сейчас в нашем мире, что мы не познать Бога не можем просто. Мы можем о Нем читать, мы можем о Нем слушать, мы можем о Нем, я не знаю, смотреть. Пожалуйста, смотреть. Уже даже фильмы смотреть, какие угодно. Только было бы желание. Поэтому, дорогие слушатели, Бог вас всех благословит, милости Божьей вам, ангелы-хранители. Пишите свои вопросы, будем вам рады.